В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Микрофон Михаил Соколов. За две субботы, последние в Москве, полиция задержала около 2000 протестующих против отказа кандидатам в Мосгордуму в регистрации. Кандидаты, сотрудники ФБК Алексей Навальный и Владимир Милов сидят под административным арестом. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, которых не было. Есть десяток арестованных. ОМОН неоднократно нападал на гуляющих по Бульварному кольцу 3 августа и избивал людей, хотя акции все равно состоялись, акции протеста. Кризис в России, безусловно, продолжается. Но вот мы сейчас, те, кто смотрит видеоверсию этой передачи, видим, как журналисты работают, как толпы ОМОНовцев и космонавтов, так называемых, как в оккупированном городе обыскивают людей. Это все у нас Пушкинская площадь, еще один арест. Ну вот это такая знакомая картина, заталкивание уже не в автозаки, а в автобусы, протесты, и люди идут по Арбату, скандируют все-таки. Ну вот эта картина, которую мы видели, видела ее и наш гость, побывавший на всех последних трех акциях протеста, председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Здравствуйте.
Ну вот хотел вас спросить. С одной стороны, партия «Яблоко» сделала заявление к дню акции 3 августа, которое некоторые посчитали таким неярким. Вроде бы вы были не за то, чтобы ходить как партия на акции протеста, а с другой стороны, вы сами были на Бульварном кольце. Вот есть ли тут какое-то противоречие или нет?
Мы не можем обеспечить безопасность тех, кого мы могли бы призвать на эту акцию. И поскольку мы не можем обеспечить безопасность, то мы не можем призывать как партия. А каждый в личном своем качестве участвует в том, что он считает нужным, где он считает нужным. Это касается и меня лично. Я участвовал во всех трех последних акциях. И это выражение моей солидарности с теми, кто выражает протест. Там на этих акциях очень много моих избирателей. И я считал себя обязанным быть рядом с ними в этот сложный и опасный, серьезно скажу, опасный момент. Вот. Я считаю это абсолютно верным и правильным.
Ну вот вы пишете, что в эти дни беззаконие, наглое попрание прав и свобод граждан приобретают все большие масштабы. А писатель Виктор Шендерович сегодня пишет, что это с его точки зрения уже антиконституционный переворот. Силовики начали попирать Конституцию, охота за людьми, нет, так сказать, никаких поводов для задержания, людей винтят, адвокатов не пускают к арестованным и так далее. Вот есть принципиальная разница между предыдущим периодом и сегодняшним днем?
Ну, я думаю, что аргументы, которые вы сейчас приводили, нам они давно известны. Все, собственно, так и было. Вот то, что сейчас происходит, это, кстати говоря, такая фаза транзита власти. Суть ее заключается в том, что идет выяснение между тем, общество будет участвовать в этом транзите власти, или силовые структуры, которые отчасти срослись с ОПГ, которые представляют вот другой совершенно вектор. Вот они сейчас пытаются подавить общество и лишить его возможности участвовать в транзите власти. Вот это сейчас только что началась вот такая фаза. Эта фаза очень важная, потому что вот это оттеснение общества подальше от власти и от политики, в принципе, подавление его, разгром, попытка разгрома общества, это то, что мы сейчас наблюдаем, чтобы силовые структуры выясняли отношения между собой в части того, кто будет властью в России. Никакого отношения ни к Конституции, там, ни к законам это не имеет. Эта система создавалась десятилетиями. Ее фундамент заложен в 90-е годы, и потом ее совершенствовал и украшал всячески Владимир Путин. И мы сегодня имеем систему вот такого мафиозного государства. И это является системой, при которой часть бюрократического аппарата в виде силовых структур оттесняет общество от возможности участвовать в политическом процессе, то есть во власти в собственной стране.
А они, силовики, оттесняют, собственно, общество, или они оттесняют так называемых системных либералов, то есть людей, которые, ну, я не знаю, типа Кудрина и там Набиуллиной взывают иногда к разумному, вечному и какой-то взвешенной политике, например,
что в отношении касается, к Западу. Это сейчас не актуально обсуждать никаких системных либералов. Они там обсуждают какие-то экономические вопросы, иногда говорят правильные вещи, но это к обществу, к власти и к политике тоже не имеет никакого отношения. Они там служат, выполняют свои обязанности как могут.
Ну, а общество не было оттеснено в предыдущие годы уже окончательно. И, собственно, возможно, сейчас мы видим какую-то, я бы сказал, такую агонию, знаете, последний всплеск. Вот если посмотреть на статистику, которой оперируют некоторые, так сказать, критики сегодняшних действий той оппозиции, которая выходит на улицу, они говорят, ну, вот в декабре 2011 года на улицах было 150 тысяч участников, 20 июля 22 тысячи на согласованном мероприятии, 27-го 15, а 3 августа 10. Хотя это все цифры, конечно, условные, но примерно так.
Ну, это такой очень сложный процесс, и надо тогда проанализировать, что же случилось тогда в 2011-2012 году. А что тогда случилось? Тогда протест был протестом активистов, который, в принципе, не желал заниматься политикой. Этот протест состоялся за 3 месяца до президентских выборов.
Но после парламентских.
И эти активисты, да, после парламентских, и активисты решили не отстаивать тезис о собственном кандидате в президенте. И, конечно, они все проиграли, это стало абсолютно ясно. Весь этот протест растаял, как снег на солнце, и на этом все закончилось.
Но и была Болотная площадь.
Потому
с вот битьем,
и, вот это одно и то
сейчас.
Же. Вот этим и закончилось. Ничем. Вот ничем. И страна не поддержала этот протест, потому что в нем не было политической составляющей, не было политического стержня. Тогда выходили властители умов и рассказывали, что нам политики не нужны, нам политика не нужна, вот мы тут сейчас по бульварам пройдем с белыми шариками, и все будет в порядке.
Влиять на власть было.
Да, будем вот-вот-вот. Мы влиять будем, там кричали некоторые, не будем называть кто. Потому
что
это не важно.
Уже их и нет, кстати говоря, ни на бульварах,
вот,
нигде.
Вот именно. А да, потом многие из них уехали из страны вообще.
Но некоторые важно. Не по своей воле. Давайте принимаем.
Ну, там, признаем. Я не знаю. Но это не важно. Важно другое. Важно другое. То, что вы прочитали. Значит, это суть дела заключается в том, что очень еще рано сообщать, что вот она революция или что-то там такое. Это чепуха все.
Ну хорошо, можно сообщать, что переворот состоялся, вот как Шендерович считает.
Но имеет право человек написать то, что он думает. Но это,
а вы не считаете, что может быть это переворот? Действительно?
Нет, я ничего не считаю этого, потому что я считаю, что отказ от Конституции прошел очень давно. Uh-huh. Вот. И все эти проявления, в частности, были очень давно. Тогда, когда отказывались от свободных СМИ, тогда, когда дискредитировали полностью выборы, тогда, когда снимали кандидатов, у которого было 2 миллиона подписей, не 5 тысяч, а 2 миллиона, и ставили другого кандидата, который вообще не собирал подписи, это делал тот же самый ЦИК, который сегодня
знаем,
там что-то
знаем.
Из себя изображает.
Но с Чуровым, правда.
Вот. И в последний, в 2018 году. И тогда говорили, что в этих выборах не надо участвовать, ничего этого не надо делать. Вот, в 16-м году, когда все демократы собрались в один список, не надо участвовать. В 18-м году, теперь почему-то в такой бессмысленный орган, как Мосгордума, все решили участвовать.
Ну, а хорошо, может это хорошо?
Хорошо. Так я говорю, ну хорошо, ну пожалуйста.
Наконец-то.
Пожалуйста, да, хорошо, давайте. Вот, но смысл, вот почему вы говорите с сожалением, которое я вижу на вашем лице, что не так много людей участвует? Ну, потому что, еще раз говорю, потому что эта повестка дня пока не затрагивает всю страну. Она не затрагивает проблемы пожаров, проблемы наводнений, проблемы, когда люди в стране живут в страхе от безденежья, в страхе от произвола, в страхе от бедности, от невозможности противостоять полиции, от безработицы в страхе. Вот этой повестки дня здесь нет. Здесь повестка дня такая очень коротенькая. Вот допускай и все. Как вы хотите это объяснить стране? Как вы хотите это объяснить людям, которые, ну, не являются частью этого протеста? Это довольно сложный вопрос. Видимо, это объяснить невозможно. Поэтому так вот оно и развивается. Вот именно поэтому нужны политические требования. Эти политические требования мы сформулируем.
Ну вот у вас 8 пунктов требований в связи с этим московским кризисом. Вы можете их так коротко объяснить? Собственно, вот суть их, да?
Да, суть их очень, очень внятная. Первое требование – это роспуск Мосгорисбиркома, который сорвал практически нормальную подготовку к выборам. Второй пункт – это принятие закона о нормальной представительном органе в виде Мосгордумы, которая на 12 миллионов человек должна быть представлена, ну, человек 100-110. В-третьих, это новый закон о выборах в Мосгордуму, когда там половина по партийным спискам, половина мажоритарной, с двумя турами и без вот этой порнографии с этими подписями безумными. Еще один пункт очень важный. Очень важный. Это создание комиссии общественного контроля за силовиками. Это во всем мире существует. Иначе нечего жаловаться на произвол. Надо создать, принять закон соответствующий, требовать его принятия, добиваться его принятия, чтобы общество контролировало действия силовых структур. Принять решение, что в Москву нельзя завозить ОМОН из других регионов, кроме как в условиях каких-нибудь там стихийных бедствий. Еще там есть требования о создании новых общественных структур. Нужен диалог, просто прямой диалог с обществом. Ну вот я вам перечислил перевыборы мэра, я перечислил основные пункты, которые я считаю как требования. И главный вопрос – это начало работы по созданию в России судебной системы. Такой, без которой невозможно говорить ни о каких выборах. Без независимой судебной системы, это все равно, что без судейства на футбольном поле. Просто невозможно даже обсуждать это. Вот политические требования. Вот вокруг них нужно строить протест, и нужна организационная структура. Нужна политическая структура. Вот такая структура, например, как «Яблоко». Мы, как «Яблоко», предлагаем себя, как эту структуру. И хотим, мы ведем кампанию, которая называется «Громче голос», которая направлена на то, чтобы общество к моменту смены власти имело свое представительство в виде политического органа и политической борьбы. Тогда с обществом будут разговаривать. А иначе будет все время происходить что-то подобное вот этому безобразию, насилию и преступлению.
Ну вот вопрос от Бориса. Он спрашивает, какие конкретные инструменты вы предлагаете гражданскому обществу, чтобы добиться выполнения этих 8 требований? Выборов нет, протест вы поддерживаете такой согласованный, который сам режим сочтет для себя неопасным. Что тогда? Бойкот власти, неучастие? В общем, вот...
Вот я говорю, для этого нужна миллионная партия. Партия, в которой миллионы граждан имеют лидера, имеют программу, имеют требования, и с ними будет диалог. Теперь, что касается акций. Вот, возможно, вы помните акции, которые были в Москве в конце 80-х, начале 90-х.
Помним, помним.
Вот их запрещали на Манежной площади. Да, и тогда однажды, а потом это повторялось, лидеры оппозиции согласились на Лужники. Так в Лужники пришло вдвое больше людей. И когда все увидели, что там пришел миллион человек, вопрос о том, где проводить, просто исчез. Просто исчез. Это не важно, где проводить. Важно, чтобы туда пришел миллион человек. Но за это надо бороться. Надо им внятно объяснить, за что мы боремся. А нельзя так ставить вопрос. Просто лозунг «допускай», ну и все. И давайте за это воевать. Хотя лично я считаю, что обязаны допустить всех, кто собрал подписи. Потому что фальсификации были со стороны проверяющих, в том числе. Да, не всем удалось собрать качественные подписи. Но в условиях, когда проверяющие тоже фальсифицируют и выборочно проверяют, у одного, как у нашего Гончарова, 2000 подписей, у другого, там, у кого-то 100 подписей, ну, это совершенно несправедливо.
Ну, для этого и сделан такой механизм, чтобы
для
было
несправедливо. Вот и сделал. Вот я поэтому и говорю, что если сегодня власти хотят, чтобы все-таки выборы в Мосгордуму состоялись, они должны признать, мы нашли очень много ошибок если не прямых фальсификаций, не говоря уже о том, что были специальные конторы, которые подсовывали липовые подписи кандидатам.
Ну, засылали казачков.
Да, ну раз вы так проводите выборы, тогда регистрируйте всех, кто собрал подписи. У нас было 17 кандидатов. Мы собрали 75 тысяч подписей все вместе. Вот так, отсюда вам и протест.
А сколько у вас осталось кандидатов, кстати говоря?
Ну, у нас еще непонятно. У нас трех вроде бы зарегистрировали как кандидатов, один под вопросом. Но дело не в этом. Дело в том, что когда 75 тысяч подписей собрали, то это значит, что тысячи людей в этом участвовали.
Ну да, они мобилизованы.
Это как в 2011 году. Тогда мы выставили десятки тысяч или тысячи наблюдателей. И эти наблюдатели сами увидели, как фальсифицируются выборы в Государственную Думу. И начался протест. С этого же он начался. А сегодня, вот, например, мы собрали 17 кандидатов, 75 тысяч подписей. Это значит, какое количество людей, какое количество сборщиков были в этом. И теперь им говорят, что все это напрасно, все это не надо.
И вас там не было.
Все это неправильно. И вы там вообще, вы тут рядом не стояли, и вас там не было. Вот в этих условиях власть должна понять, что вот эта ситуация, которой она должна отказаться от своих принципов вот этих дурацких, и понимать, что надо регистрировать всех, если она хочет, чтобы вообще были выборы. Еще я хотел сказать, что принципиально важным для многих, вот лично для меня, это поручительство за многих, кого арестовали. Вот. Я считаю, что вот такие уголовные дела, как там препятствия в действиях Мосгоризбиркома, это все надуманные совершенно вещи. Просто совершенно надуманный. Я готов поручаться за всех этих людей. Как и за, так сказать, беспорядки, которых, согласно закону, просто не было. Не было же... Я был на всех этих акциях. Не было разбитых витрин, не было поджигания машин, не было ничего этого, не было.
Ну да, признаков нет. Ну вот коллега Морозов пишет, что для митинга в субботу нужна короткая резолюция. Первый пункт – освободить всех независимых кандидатов и допустить их к выборам. Второе – требовать немедленно прекратить фабрикацию вот этих уголовных дел, о которых вы сказали. И третье – убрать Росгвардию и ОМОН с улиц города и прекратить вот эти избиения, погромы и так далее. В общем, три пункта тактических.
Ну, хорошо, может быть и так.
Поддерживаете?
Ну, вот очевидные вещи, да.
Очевидные вещи, хорошо. Ну вот, кстати говоря, о поручительствах. Поручительство дают за такого студента вашего, кстати, вуза Высшей школы экономики Егора Жукова. И даже его коллеги сегодня вышли на улицу.
Сейчас мы преследуем цель огласить, вообще подать максимальные огласки, происходящее с Егором Жуковым. Он незаконно, по полному беспределу и по политическим мотивам арестован, находится в СИЗО 27 сентября.
На каком законном основании?
Я приветствую.
Фактически одиночные пикеты тут же разгоняют, хотя на них никакие согласования не требуются. То есть фактически получается в Москве тут какое-то то ли военное, то ли чрезвычайное положение введено, понимаете?
Понимаю.
Вот. И тут вот я хотел спросить, если так грубо нарушается Конституция, ну вот вы требуете перевыборов мэра Москвы, да? А может быть нужно требовать и отставки гаранта Конституции, да, в конце концов?
Ну... Тут вообще ничего нового тоже нет. Если вы знаете, выборы были, или то, что называлось выборами, плебисцит в 2018 году. Вот когда надо было, когда действительно надо было голосовать, и когда действительно надо было бороться.
Ну вот охмурили людей, что им теперь делать.
Вот. Вот когда надо было показывать, что мы не согласны с этой политикой и так далее. Это совершенно правильно, но только это невозможно делать только в одной Москве. Я же поэтому говорил вам, повестка должна быть федеральная.
А вот как объединить Москву, условно говоря, горящую Сибирь?
А так вот объединить Москву, я уже вам сказал, вот яблоко. Всероссийская политическая структура, имеющая представительство в 78 регионах. Вот если такая структура будет... содержать в себе миллионы граждан, которые не согласны с этой политикой, и у них будут лозунги соответствующие, и будет программа соответствующая, и лидеры соответствующие. Вот это и есть объединение. И это обязательно должно включать вот то, что я вам говорил, нищету, бедность, произвол, пожары, наводнения. Вот все то, что связано с жизнью конкретного человека во всей России. Вот в чем суть вопроса.
Ну вот пожары, например, да, в Сибири. А что теперь делать? Почему власть так все это запустила? К примеру, да? Почему происходит реальная вот такая экологическая фактически катастрофа, когда горит площадь там, ну не знаю, в половину современной Чехии, да, и в общем до последнего момента всем во власти было наплевать, а некоторые даже объясняли губернаторы, да пусть оно горит синим пламенем, полезно там и так далее.
Потому что нет федерализма в стране. Потому что субъекты федерации только называются субъектами федерации. Потому что губернаторы назначаемые, а не избираемые. Они просто исполнительные чиновники или малоисполнительные чиновники того, что делает федеральный центр. У них нет собственных ресурсов. У них нет достаточной собственной налоговой базы. Даже в таких городах, как Санкт-Петербург, например, в котором я был 5 лет депутатом законодательного собрания, я этого вам говорю с полной ответственностью. Даже в таких городах, в таких субъектах нет возможности решать кардинальные ключевые вопросы. Все ждут команды, боятся чего-то начинать делать, не имеют полномочий в отношении силовых структур, вот тех самых, вплоть даже до МЧС, могут там только просить о чем-то договариваться, нет ни у кого никаких возможностей. Нужно, чтобы сам Путин туда приезжал, всем этим занимался.
Ну да, наводнение, вот. Последствия
ну ликвидировать. Вот поэтому это все и не работает. Плюс к этому, но это уже большой вопрос. Вообще говоря, его стоит обсудить. Все, что связано с изменением климата, это же серьезная вещь. Весь мир это обсуждает. Это проблемы, связанные с пожарами и с наводнениями. А вместо этого у нас повестка совсем другая. Как мы высадим десант на Северный полюс. Вот. Мы совсем другую обсуждаем повестку. У нас просто повестка дня совсем другая.
Так, может быть, господин Собянин в происходящем в Москве ни в чем не виноват, и вы зря призываете к его отставке. Но хозяйственник там плиточку пилит, бюджет пилит, как нам рассказывают замы у него, покупают особняки где-то за границей. Ну, в общем, маленький такой человек, винтик в этом механизме. Что на нем сосредотачиваться?
Нет, там вопрос заключается в том, я считаю, что есть две задачи у него. Во-первых, он должен защищать жителей своего города. Защищать их – это его прямая обязанность. Во-вторых, он должен с жителями вести диалог.
А вот он поговорил с ТВЦ, да?
Это не диалог.
Знаете, читал там что-то.
Это не
такое.
Диалог, это совсем другая история. Он должен с людьми вести диалог. Без этого диалога со стороны властей, с обществом, вообще ничего нельзя сделать, и вообще никакой перспективы, никакого будущего нет.
Да, значит, его в отставку все-таки.
Ну, когда под окнами...
Не справился.
Когда под окнами избивают людей. Под окнами. Ну, что я могу вам сказать?
Ну, может, победят кандидаты, которые против власти и проголосуют за недоверие в Московской городской думе? Так, что ли?
Да, я думаю, что Московская городская дума – это декоративный орган, такой консультативно-декоративный орган уже очень давно. Уже очень давно. Яблоко не один год работало в Московской городской думе, и прямо на ее глазах у нее отбирали функции. То одни, то другие, то третьи, то десятые. И, наконец, сделали ее работающей на непрофессиональной основе. И все, и она превратилась просто в такой, в общем, бессмысленно консультативный орган. Поэтому я и говорю, что нужно смысл этой думы менять. Она должна быть представительной, представительным органом 12 миллионов человек. Вот в чем смысл.
Хорошо. А вот эти разоблачения соратников Собянина, которые были за последнее время, там того же вице-мэра Бирюкова или теперь вице-мэра Сыргуниной, которая сделала ФБК, это важно или нет? Вот когда общество получает информацию, как они там работают и обогащаются в пользу своих семейств?
Ну, послушайте, всякая правда важна. Все, что является правдой, очень важно. Людей не надо обманывать никаким образом. Вот не надо говорить, например, что там такая белая пушистая власть, и ужасные какие-то, страшные представители какого-то мирового империализма на нее нападают.
Пятая колонна.
Вот, надо вот это все, вот эту глупость всю прекращать. А правду говорить надо всегда, нельзя людей обманывать. Поэтому если кто-то может это все обоснованно доказывать и показывать, конечно, это важно и полезно.
Вот Василий спрашивает. Раньше Явлинский очень негативно относился к Навальному как к политику, считал его националистом. А сейчас, после антикоррупционных расследований, у вас такое же отношение к Навальному или оно изменилось?
Я не обсуждаю Навального, который сейчас сидит там в тюрьме. Я вообще политиков. Приглашайте меня, поговорим, когда он будет на свободе. Тогда мы о нем поговорим. Сегодня он сидит в тюрьме, и он ничего не может мне ответить. Чего я буду с ним спорить или обсуждать его?
Ну, а Путине вот спрашивают.
А
вот
Путин как... не в тюрьме, вы знаете?
Пока. А вот Игорь спрашивает. Отношение главе государства Путина. Пусть Явлинский четко его выскажет.
Я четко вам говорю. Я считаю, что весь политический курс Путина неверный, ошибочный, ведет в Россию в тупик, ведет Россию по пути, которого нет, и ведет его к жертвам. Я, например, считаю, что война с Украиной,
вот,
аннексия Крыма, 13 тысяч убитых людей, а может и больше, в Донбассе. А война в Сирии, совершенно нас не касающаяся, участие в гражданской войне в Сирии. Это политика, неприемлемая для нашей страны. И многие люди, раз уж вы задели эту тему, должны понимать, что когда они хлопали в ладоши вот по всем тем поводам, они должны были понимать, что рано или поздно беззаконие придет к ним на улицу. Вот оно и пришло. Это беззаконие к ним на улицу. Прямо к ним. Это то же самое беззаконие, как захватывают территории соседнего государства.
То есть Чечни тоже же оно приходило, правда? Когда Чечня, когда
ну,
в Чечне вели войну, а потом
в середине 90-х,
в каком состоянии была
так
полиция
оно,
и силовые структуры?
Да, так оно и было, и полиция, и силовые структуры. Это все тоже очень хорошо известно. Все. Ну, это тогда было заложено. Вот тогда, в середине 90-х, был заложен фундамент вот всей этой полукриминальной мафиозной системы, в которой мы сегодня находимся. Я не знаю, как еще четче и яснее все это сказать. Но бороться с этим надо мирными методами. Только мирными, потому что все другие, и законными, кстати говоря, все другие методы будут вести прямо обратному результату.
То есть они, власть, нарушают закон, а оппозиция должна действовать строго по закону.
Да. Да, если вы хотите бороться за закон. Если вы хотите превратиться в партизан, то это другая история. Но я считаю, что это никогда не приведет ни к чему хорошему в нашей стране, а приведет наоборот. Как только прольется кровь, все, будет необратимая история. Мы это проходили, кстати говоря.
Так, может быть, во власти есть люди, которые хотят, чтобы кровь пролилась, чтобы, в конце концов, ввести что-то вроде чрезвычайного положения, вот спровоцировать оппозицию, ввести нечто вроде чрезвычайного положения, уж тогда нет никаких проблем. Ни с 21-м годом, ни с 24-м годом, им кажется так. Не может быть такого сценария?
Не знаю, все, что хочешь у нас может быть. Возьмите у них интервью, пусть они вам расскажут.
Не любят они давать интервью, вы же
ну,
знаете.
Ну, это ваша работа.
По суфлеру читают.
Вот ваша работа, берите у них интервью, я про них ничего сказать не могу.
Вот, все-таки про Украину вы меня опередили, но тем не менее. А вот ведь если Россия продолжает там агрессию, оккупацию, могут ли быть внутри страны демократические процедуры даже на низовом уровне или нет?
Ну, могут быть самые разные события, но это фундаментальный вопрос. То есть надо пытаться участвовать во всех выборах, которые только есть, потому что это единственный нормальный, легальный способ борьбы. Да, в тех случаях, когда их искажают, их всегда искажают, в тех случаях, когда обманывают, нужно бороться за то, чтобы этого не было. Это и есть предмет борьбы.
А если не допускают?
Ну, что,
вот вообще не допускают.
Не допускают.
Вот вы яблоко, вам нельзя баллотироваться, получается.
Да,
так,
да? Пожалуйста.
Сняли.
У нас это очень часто. А так всех губернаторов, все вот, мы это наблюдаем, скажем, в Петербурге, мы это наблюдали в Екатеринбурге, мы это наблюдали во многих других. У нас было 5 кандидатов в губернаторы в этот раз. Вот просто не дают подписи. Ведь тогда, фильтр, в 2013 году, когда допустили Алексея Навального, ему же кто дал подписи-то? Собянин дал подписи. Лично.
Но взял. Они любят это
и
делать
это благодаря, иногда. Да, и благодаря этому он смог участвовать в выборах. Это же совсем другая история. Это же тоже под большим вопросом. Но, в общем, искажений в этой системе бесконечное число.
Ну вот, кстати говоря, тут есть такая история, мы о ней тоже писали, в городе Реутов, там такой Евгений Куракин, ваш активист, собрался участвовать в выборах в Совет депутатов, и его закрыли, арестовали, так сказать, в общем, совершенно фантастические какие-то вещи происходят там. Сергей Митрохин считает, что это стоят там местные власти за его преследованием, действительно там такая нехорошая история, просто это все становится такой системой, что людям вешают из политической среды, но чем-то человек занимается, в конце концов, там, бизнесом, какой-то работой, вешают какие-то мелкоуголовные дела.
Это хорошо, если мелко, можно и крупно.
Можно и крупно.
Нет,
да.
Но это особенность системы.
Отмывание какое-то там
это особенность системы. Система так вела себя с самого начала. Она так уничтожала НТВ. Она так уничтожала независимый бизнес. Она так, начиная с 96-го года, уничтожала независимое телевидение, вообще все. Она так с 96-го года уничтожала выборы с помощью телевидения. Вы просто посмотрите, что сейчас федеральные каналы говорят про все эти события. Ну, вам все будет ясно, что на самом деле происходит.
Что им по методичке написали, то и говорят, ну, что вот враги я, кругом,
да, вот
провокаторы.
Я вам, правильно, вот я вот вам об этом и говорю. Это серьезное, это начало транзита власти, это начало столкновения власти с обществом. Еще пока в маленьком масштабе. Многое еще впереди. И от того, насколько скоро общество организуется в политическую силу, будет иметь собственную политическую структуру, от этого зависит исход этой борьбы. Иначе общество вообще будет в стороне от всего вот этого. Мы об этом говорим уже много месяцев. Это важнейший вопрос. Но вот эти события, возможно, окажут больше ускорения. Вот я вам должен сказать, что, например, есть очень много молодых людей, которые пришли вот в Яблоко в последние два года. Не просто идет процесс вот этого соединения, но мы очень это ценим, когда в Яблоко приходят совсем молодые люди. Многие из них помогают сейчас на выборах. Некоторые напрямую участвуют. Напрямую участвуют в этих выборах. И мы очень ценим это. Мы сейчас ведем огромную кампанию в Петербурге. Там у нас сотни кандидатов и сотни недопущенных кандидатов. Там есть сотни
допущенных и сотни недопущенных.
И на выборы кандидата не допустили. Максим Кац там возглавляет наш штаб. Благодаря очень активной работе питерской организации сотни допущенных людей есть сейчас до выборов. Мы это поддерживаем и считаем это абсолютно правильным.
Еще один вопрос. Вот Александр спрашивает. Допустим, либеральные демократические кандидаты побеждают на выборах. Это обязательно произойдет рано или поздно. Екатерина Шульман рекомендует выработать правила, по которым должна жить страна. И вопрос. Как сделать так, чтобы по этим правилам начали жить и работать судьи, чиновники, полиция, прокуроры? Всех же одномоментно заменить невозможно?
Да, ну просто должна идти сверху по принципу домино. Судебную систему должны возглавлять новые, честные, искренние, профессиональные люди. А и окружать себя примерно такими же людьми. И шаг за шагом. Это долгий процесс. Это будет очень долго двигаться. Но надо же, чтобы он шел, чтобы это происходило. Сейчас просто происходит обратное. Вот в чем дело. Дело-то в том, что просто обратное движение происходит. Происходит движение все дальше и дальше от того, что должно быть. И в этом суть вопроса.
А как вот его затормозить-то все-таки? Ну хорошо, затормози. Этот процесс идет и идет. Вот люди у нас есть такой опрос. Люди тоже интересуются этим делом, собственно. Почему в России демократия не прививается? Покажите, пожалуйста.
Почему в России не прививается демократия?
Почему? Демократия здесь присутствует во всей ее гамме. И вы просто не были в других странах, не видели, какая там тяжелая ситуация. В России свобода слова, свобода действий, все есть в рамках закона.
Нашим властям надо как-то более ценно относиться непосредственно к потребностям своих граждан, а не только других государств.
Потому что у нас такое правительство, и это ужасно. Мы видели, как избивают просто людей. Это страшно. Такое впечатление, что там работают просто какие-то садисты. И это очень страшно.
Мне кажется, это идет корнями в прошлое.
В мою бытность мы голосовали, у нас был один депутат, одна партия, и мы шли на выборы, но была явка 99%. А сейчас у нас несколько партий, у нас все-таки предоставляют какие-то кандидаты, есть выбор. Единственное, что явка очень низкая, и я считаю, молодежь стала более пассивной.
Механизм, который характеризует демократию, скорее не работает, чем работает. Потому что институты государства неэффективны в своей деятельности.
Нет диалога между людьми и властью. Власть занимается своим делом, люди обычно занимаются своим делом.
Я думаю, что это определенные стереотипы, которым живет наше общество, как мы привыкли жить около 70 лет. Это есть в каждом из нас, и даже в молодом поколении. Именно поэтому финансовые ценности, идеалы, они выходят на первое место, чем свобода и демократия, и равноправие и так далее.
Потому что нет права выбора у народа. Оно ограничено. Это все. У нас искусственная демократия, и, по-моему, все это понимают.
Ну вот такие мнения звучат на московских улицах, а в интернете у нас такие ответы люди дали. Ну, выбор наш был, конечно, ответов. Первый пункт на первом месте 40%. Почему не прививается демократия? Это наследие Орды и царизма, ну, исторические причины. Второй пункт – олигархия за диктатуру выступает, 28%. И по 16, ну, почти 16-17% народ не знает Европы и слабо борется с властью. Вот потому не прививается. А у вас какой был бы ответ на этот вопрос? Но я вам не навязываю никакого, естественно, варианта.
Спасибо, что вы мне не навязываете.
Пожалуйста,
я вам
это
очень
мы
благодарен.
Только с теми, кто в Твиттере.
Вы очень добрый человек, ничего не навязываете. А я вот вам скажу. Дело в том, что когда была создана система, в которой произошло сращивание бизнеса, власти и собственности, тогда был закончен вопрос относительно демократии. Потому что когда собственность, власть и бизнес в одном флаконе, а это было сделано во время залоговых аукционов, ваучерной приватизации, был заложен фундамент отсутствия разделения властей. Потому что в такой системе не может быть разделения властей. Вот на этом фундаменте и построена страна и общество, в котором демократия носит декоративный характер. Я специально делаю паузы, чтобы запомнилось. Поэтому пересматривать эту всю систему, реформировать ее, нужно просто в фундаментальном отношении. Ну, конечно, имеет значение исторические традиции. Ну, конечно, имеет значение все, что сказали люди. И я просто с ними согласен. Но просто, если вы спрашиваете, откуда это взялось, да, это вот оттуда взялось. И не зря люди говорят про олигархов там. Вот это, да, действительно, это так вот оно и есть. Не может быть разделения властей в стране, в котором слита воедино власть, бизнес и собственность. А у нас это именно так и устроено. Вот, собственно, и все.
Хорошо, раз уж мы немножечко зашли на историческое поле, я позволю себе напомнить, что 5 августа 1999 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин пригласил к себе Владимира Путина и предложил ему должность главы правительства, ну и подумать о самой высокой должности, как он выразился. Вот в этот исторический момент судьба России кардинально изменилась. Ну, я помню, что партия «Яблоко», кстати, поддержала отчасти в Думе утверждение Путина премьер-министром. Вот. То есть катастрофа, вот она тогда случилась, и с тех пор мы не могли изменить траекторию никак.
Значит, почему Ельцин предложил Путину эту должность? Он предложил ему потому, что ему нужен был человек, который будет защищать вот это слияние власти и собственности. Вот он искал человека, который не будет пересматривать итоги слияния власти, собственности и бизнеса. Он такого человека нашел и представил его на премьер-министра. Большинство членов фракции «Яблоко» проголосовало против его утверждения. Что касается лично меня, то у меня был особый, причина особая, по которой я лично в Думе считал, что я выступал тогда и говорил, что нельзя, чтобы премьер-министром и потом президентом был человек из КГБ, из органов безопасности. Это нельзя делать. Это был мой личный мотив. Но поскольку Путин отказался организовывать вокруг меня слежку, и я знал об этом, я проголосовал тогда по-другому. Но сразу вслед за этим я выдвинулся кандидатом в президенты и говорил, что если Путин выиграет выборы, то это будет хуже, чем любой Зюганов. Так оно и получилось.
А как все-таки, на ваш взгляд, вот почему Путину удалось на 2 десятилетия вцепиться во власть так, что оторвать его невозможно, и только сейчас мы видим какую-то эрозию его рейтингов, популярности, снижение, может быть, эффективности телепропаганды. Вот только сейчас это происходит.
Ну, смотрите, когда все средства, влиятельные, политически влиятельные средства массовой информации находятся в руках Кремля, когда все финансовые потоки контролируются Кремлем, когда все электоральные процессы контролируются Кремлем, когда экономическая ситуация на довольно большой промежуток времени складывается исключительно благоприятно в виде цен на нефть, ну так а что вы хотите? Вот и есть такой результат, что 20 лет человек находится у власти, и сейчас почти 50% готовы видеть его президентом после 2024 года. 50%.
А вы верите этим опросам?
А это
Там люди все-таки осторожничают.
Это опрос Левады. Вот кому же я должен верить? Ну, можно сказать, что у нас все опросы сомнительные. Но вот такие опросы. Но судя по тому, что на улицах происходит, в это вполне можно поверить.
Но в Москве-то оказалось, что больше людей не хочет
поменьше,
видеть Путина.
Поменьше, да. Ну, тоже не критично,
ну,
поменьше.
Там 50 на 50.
Да, но сейчас же никакой кампании нету. Сейчас же ничего не происходит. Это для любого, кто находится
кроме
на этой должности.
Кроме насилия полиции к демонстрантам.
Ну, это другая. Ну, замеры, видимо, делались до этого.
А экономическая ситуация, на ваш взгляд, сегодня какова? Как она влияет на политический процесс? Вы сказали, что нефть, так сказать, вот было все удачно, а сейчас, в общем, не совсем все удачно. И санкции, кстати говоря, тоже, в общем, наверное, влияют. Кстати, 5 лет, опять же, можно отметить вот этих самых санкций. Сейчас Россия под санкциями.
Ну, что я вам могу сказать? Я могу сказать, что экономическая стагнация – это то, что мы сегодня имеем. Никаких вот эти смешные разговоры на 0,7% экономический рост произошел, или на 0,5%, или на 1%, это же просто умора какая-то. Просто это смех.
Ну, а люди себя утешают.
Говорить об этом нечего. Вот последнее, что сделал Улюкаев, когда он еще был министром экономики, это был его прогноз о том, что Россия 20 лет стагнации ожидает. Ну вот этот прогноз оправдывается, вот мы сегодня его наблюдаем. А это что такое? Это падение уровня жизни, это снижение доходов, это жизнь в кредит, который не могут вернуть. Все споры-то в правительстве вокруг этого. И вы упоминали Эльвиру Набиуллину, но ведь она говорит, что без судебной системы бизнес не может развиваться. Потому что он почему не инвестирует? Не потому что нет денег. Он не инвестирует, потому что он не хочет инвестировать.
Но вывозит
он
капитал,
боится.
Да?
Если может, вывозит. Но и ввести в условиях санкций особо некуда. Это вообще просто вот такой тупик. Бизнес боится инвестировать, потому что он с ним что происходит? Он просто совершенно беззащитный. Его уничтожают со всех сторон, кто только может. И никто не слушает. Ни уполномоченного по бизнесу, ни это РСПП. Никто ничего не слушает и слушать не желает.
И сажают.
И сажают просто... Это еще раз говорю. Это переход... Готовится переход власти. Еще непонятно им, куда, кому. Но все факторы... Будь это молодежь, или будь это общество в целом, или будь это бизнес. Все факторы, которые угрожают этому переходу, они все должны быть подавлены. Вот это мы сейчас и наблюдаем. И что нужно делать в ответ? Нужно создавать крупную политическую структуру. И вот ничего другого человечество не знает. Вот спрашиваете, как делать? Вот нет ничего другого. Это вот единственное, что во всем мире является инструментом этой борьбы. Потому что тогда у нее есть программа, тогда у нее есть цели, тогда у нее есть лидеры, тогда есть предмет для разговора. И можно прекратить ситуацию, при которой нам все время с барского плеча говорят, а с кем нам разговаривать? Нам не с кем разговаривать. У них нет никакой программы, нам не о чем разговаривать. Мы это показали еще в 2018 году, что это не так, это неправда.
Но есть такое мнение, что вот если на улице Москвы без всякой партии выйдет там 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, 300 тысяч человек, то ситуация изменится. Или для власти это не аргумент?
Это вот. Вообще просто ничего. Это будет болотное и все. Больше ничего. Это же было. Когда выходило 100 тысяч человек. Так. Чем кончилось? Ничем.
Ну. Но вы не повели народ, могут сказать. Вот вы, Григорий Явлинский, не повели народ куда
понятно,
надо.
Но Григорий Явлинский никуда... Он сделал все для того, чтобы предложить альтернативу. Все, что я мог сделать.
Идти на выборы.
Конечно. Это надо было. Вот это надо было делать. Вот это надо было делать. Но было много... Да ну хорошо, это то же самое, что лозунг. Голосуйте за кого угодно, кроме «Единой России». Куда это ведет?
Плохой лозунг.
Ну, он просто привел к тому, что приняли закон Димы Яковлева. Он привел к тому, что случилось с Украиной. Он привел к аннексии Крыма. Он привел ко всем этим последствиям. Этот же лозунг ничему не учит. Вот повторяю сейчас опять, голосуйте за кого угодно, кроме «Единой России». За ЛДПР голосуйте, за «Справедливую Россию» голосуйте. Вот же... Это же...
А как вести себя людям, если они придут на участок и видят? С одной стороны, у них этот единорос или самомедвеженец, как говорят, да? А с другой стороны, представители названных вами партий или каких-то вообще неизвестных. А предположим, вашей партии там нет. Вот что им делать?
Ничего,
тогда?
Не голосовать и все.
Не ходить?
Нет, или... просто может прийти и отказаться голосовать. Вот, собственно, и все. Разными способами.
То есть явку проявить.
Голосовать надо только за то, что надо. Не надо голосовать по принципу от противного. Это никуда не приводит. Потому что, повторю еще раз, когда малое зло побеждает большое зло, оно становится еще большим. Нельзя голосовать по принципу за плохое, лишь бы не за этих. Надо голосовать только за то, что надо. Если будет это в понимании, тогда и будет, вот, собственно, политический решен вопрос относительно того, за что люди голосуют и за что они борются. Вот ответ простой. Но это проблемы роста, понимаете? Ну, это политика. Она очень отличается от активизма. Гражданский активизм – это одна очень уважаемая деятельность. Вот я выходил в виде солидарности с этим. А политика – это другая, более сложная система. Эту сложную систему трудно рассказать людям, тем более, когда нет возможности особо это все рассказывать. Это очень, но есть опыт и мировой, и наш собственный. Возможно, это будет долгой историей. Мы долго спускались вниз, теперь подниматься наверх, может быть, придется еще дольше. Но выбора-то нет, надо идти по той дороге, по которой надо. И выбирать надо то, что надо выбирать, а не просто голосуйте за кого угодно.
Игорь Алексеевич, а что может изменить, скажем, группа депутатов вот вашей направленности в Мосгордуме или фракция, если в 2021 году будут выборы, в Государственной Думе?
Ну, если вот все будет как сейчас, очень мало что может изменить. Очень мало что может изменить. Поэтому я говорю, что бороться нужно за другую структуру в виде Мосгордумы, за 110 человек, представляющих 12
ну,
миллионов.
Ну, не пойдут они на эти поэтому... 8 требований, не отступят. Хорошо.
Ну, значит, надо делать тот шаг, который можно. Значит, там должны быть люди, которые будут открыто что-то говорить, что-то делать. Но не нужно думать, что от этого что-то все изменится. И задачи нужно ставить совсем другие. И цели нужно ставить политически. Ну, не надо или все, или ничего. Так в политике не бывает. Надо двигаться шаг за шагом. Мирными законами способами, насколько это возможно. И более того, даже если это невозможно. Это очень длинный, тяжелый, но неизбежный процесс. Все иллюзии, что можно все кого-то свалить, победить, занять, захватить, это только иллюзии, понимаете? Протест, бунт – это возмущение, справедливое, искреннее возмущение. Вот оно выражается в таких вещах. Бунт в России известен. Но потом все возвращается назад. Вот протест, бунт, люди возражают. Вот я сам переживаю вот это вот желание протеста и солидарности с протестующими. Но структурно, политически, перспективе, с точки зрения будущего, ничего не меняется. Потом все это так или иначе заканчивается и кончается ничем. Но мы же знаем, как происходят события. чем отличаются глубинные структурные реформы и революции просто от бунта, где меняются Сидоровы на Петровых, а Петровы там на Ивановых, и больше ничего из этого не получается. Поэтому мы ведем кампанию «Громче голос» для того, чтобы показать, что это должны быть политические изменения.
Знаете, есть такое настроение, которое выражается фразой «бегите, пока не поздно, бегите из Рейха». А вы эти настроения чувствуете, иммиграционные, из России?
Ну, я знаю, что многие мои избиратели уехали, мне это известно. Это очень болезненно и очень, очень тяжело переживается. Но я это наблюдаю, я это вижу. Люди ищут другую перспективу.
Просто один из слушателей пишет вам, лучшее из всего того, что вы можете сделать, это обратиться к президентам там, США или президенту США или руководителям Канады и Евросоюза с просьбой принять в своих странах тех, кого реально бьют и сажают в этой стране, все, кто не желает жить в несвободной стране. Вот такие есть настроения.
Понял. Какие еще есть настроения?
Настроение не очень хорошее. Вот некоторые говорят, что надо прекращать игру в поддавки с узурпаторами власти. Нужно заключить союз с другими демократическими партиями. Может быть, конкретно призывать все-таки, вот не абстрактно, что все в яблоко, а начать какие-то действительно переговоры с...
Нет, я вот конкретно вам и говорю. Я призываю всех, кто понимает, что сейчас дело не может ограничиться просто уличным активизмом. Дело не может ограничиться просто уличным протестом. Необходима большая политическая структура партии. Яблоко существует 25 лет. Она, эта структура, готова к тому, чтобы принять всех, кто готов выступить серьезно и бороться за другое политическое будущее в России.
Но есть другие партии, в конце концов, там конкретные, там, ну, что осталось от партии Народной Свободы, там, проект Дмитрия Гудкова и так далее. Нет ли желания и возможности вот конкретизировать этот призыв?
Пойти, да, я кстати... вот конкретизирую призыв. Все, что вот вы так вяло сказали, что там как-то вы выразили, что осталось, что не осталось. Я с уважением отношусь ко всем партнерам по такой возможной коалиции, всем говорю, мы протягиваем руку всем. Всем протягиваем руку. Готовы все обсуждать, все делать. Потому что на том пути, на котором сегодня этот протест выстроен, он политических изменений, изменений структурных и прихода к другой системе власти в России не имеет.
Как-то все у нас мрачно заканчивается, а вы какую-нибудь надежду можете дать людям как политика? А то говорят, что, знаете, все это повторится как в Беларуси, где все уже вот то, что мы сейчас видим, там битье на улице, больше трех не собираться и все прочее, уже было.
Я могу вам сказать, что вот я, когда участвовал в 2018 году в том процессе, о котором мы уже говорили, плебисците по поводу этого, я проехал 40 тысяч километров. Я могу сказать вам, что все мои встречи с людьми показали, что в России живут люди, которые очень хорошо и многое понимают. И раньше или позже это все объединится, превратится в политическую силу и появится реальная возможность создать новую Россию. Прошло только 30 лет с момента начала этих событий. И если посмотреть на другие страны, то во многих странах 500 лет. А к ним сейчас приходят такие лидеры, что просто только разведешь руками.
Спасибо. Я благодарю Григория Явлинского, лидера партии «Яблоко», который был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.